Глава четвертая. Развияру приходилось бывать на перевале с патрулем. Шагая по знакомой дороге, он не верил, что уходит из замка. Поднялись на перевал, миновали башню-пост. На высоком шесте висел хвост зверуина, высохший, облезлый, вывешенный в насмешку и ради устрашения. А вокруг, сколько хватало взгляда, лежали горные хребты — зеленые, синие, желтые, в траве и в тумане, с белыми каменистыми гребнями, в нитках водопадов. «Спускайтесь», — сказал Тари Колесо, стоявший во главе патруля. «Дорога отсюда чистая, аж до кипучки, а мы проследим». Развияр пожал ему руку и, не оглядываясь, двинулся по дороге вниз. Горизонт дрогнул и начал суживаться. Рядом, не поспевая, почти бежал старый Шлоп, младший замковый интендант, которого Развияр силой выдернул из привычной и удобной рутины. Младший интендант много раз бывал и в Фер, и в окрестных селениях. Он умел торговаться на базаре и знал все постоялые дворы. Накануне он вернулся из торгового рейса, привел в замок караван с хорошим деревом и стальными болванками и на этом думал успокоиться, занять место интенданта, проводить дни под крышей и ночи на перине с ласковой служанкой, но его чаяниям не суждено было сбыться. Развияр сказал, что не желает в спутнике никого, кроме Шлопа, и тот был вынужден подчиниться приказу властелина. «Ну, жди», — Шлоп бормотал, не переставая от самых ворот замка. «В игребной яме будешь жить, там же и кормиться. Паукам-кровососам тебя скормлю. Чесаться будешь, язвами весь пойдешь. Быстрый какой! Погоди, нянька тебе нужна в дороге? Будет тебе». Развияр не слушал. Во внутреннем кармане куртки лежала охранная грамота, пояс оттягивал кошелек с деньгами. Развияр шагал, сам себе господин, по той самой дороге, где он прошел совсем недавно, в числе десятка рабов, закупленных вот этим самым Шлопом, младшим интендантом для хозяйственной надобности. Девять остальных до сих пор вертят свой ворот. Кто-то остался в восточной темнице, а кому-то не повезло, и он ночует в западной. Там душно летом и холодно зимой. Так рассказывают. Справа от дороги шевельнулись кусты. Развияр взялся за рукоятки мечей. Затряслись ветки, из колючих зарослей вылетел черкун и, посвистывая крыльями, взмыл в небо. Развияр только сейчас заметил, что Шлоп не бормочет, угрожая и жалуясь, а идет молча, настороженно оглядываясь по сторонам. «Тари сказал, дорога чистая», — напомнил Развияр. «Много он понимает, колесо языкатое», — Шлоп озабоченно посмотрел назад. «Год назад на этом самом месте караван расстреляли. Место паршивое. Они тут шастают, как у себя дома». Развияр улыбнулся. Свобода вступала в него, как армия в побежденный город, как теплый воздух в оболочку летучего шара. Казалось, еще чуть-чуть он поднимается, переполненный этой свободой, и взлетит над зубчатыми верхушками скал. На закате они были в Кипучке, маленьком поселке на берегу теплого озера. Над водой поднимался пар. Гостиницы лепились вдоль берега. На террасах сидели постояльцы, в основном старики, обернутые белыми полотенцами, пили из высоких стаканов и парили ноги. «Заночуем», — сказал Шлоп. «Кости погреть, мне оно полезно. А тебе без надобности, а потому ты селись в кочке, а я...» «Шлоп», — сказал Развияр, с удовольствием чувствуя, что свобода, наполняющая его тело, добралась уже до языка. «Не заночуем ведь?» Пошли прямиком к тоннелю». «Ты мне приказывать будешь?» — младший интендант поперхнулся. «Буду», — Развияр улыбался, но говорил без насмешки. «А ты будешь слушать, старый пень». Шлоп молчал, будто его тонкие губы склеились. Он молчал, когда Развияр спрашивал у прохожих, как пройти к тоннелю, а люди шарахались, пугаясь его клинков и сурового лица с переломанным носом. Шлоп молчал, когда Развияр сам, без посредников, отыскал хозяина подземной упряжки и потребовал отправляться на Фер немедленно. И только когда речь зашла о цене, младший интендант не удержался, покраснел и закричал: «30 монет! А чтобы тебе застрять ушу в заднице, язык свой бесстыдный спрячь, никому не показывай. 30 монет, когда 20 всегда стоит перевозка». Возчик надулся. «А вечернее время? А ночь на носу?» Развияр улыбнулся краешками губ. «Хозяин, мы ведь без денег поедем. Сейчас меч вытащу и повезешь бесплатно». После этого говорили мало. Прилипалы шли сначала медленно, и повозка на трех железных колесах тяжело катилась по гладкому, отшлифованному присосками полу. На вздернутом носу триколки горел фонарь, освещая круглый тоннель из серого блестящего камня. Развияру снова сделалось нехорошо. Стены давили. Крепла тяжесть невидимой громады, нависший над головой. Возчик крикнул, подгоняя. Плоские с треугольными головами, с круглыми присосками на пальцах прилипалы, ускорили ход. Те, что были впряжены по бокам, вскочили на стены и побежали по ним, с чмоканьем переставляя лапы. Нос триколки приподнялся. Фонарь выхватил тоннель впереди. Черную, блестящую кишку — то ныряющую вниз, то взмывающую довольно круто вверх. «Пошли! Пошли!» Голос возчика прыгал, отражаясь от стен. Тоннель вильнул, обходя плотную горную породу. На стене справа выступили красные жилы, похожие на тела замурованных людей. Триколку кинуло на левую стену, пассажиров вдавило в скамейки, а прилипала, идущая слева, вырвалась на потолок и продолжала так бежать кверху ногами, пока поворот не остался далеко позади. Развияр сжимал зубы, чтобы они не стучали. Шлоп сидел рядом, закутавшись в полог, молчаливый и злой. Младший интендант был бы счастлив увидеть Развияра испуганным, как мальчишка. Нельзя было доставлять ему этой радости. «А если нам навстречу вот так кто-то гонит?» — спросил Развияр, когда молчать стало невмоготу. «Столкнемся», — мрачно пообещал возчик. Потом искоса посмотрел на Развияра. «А, не бойтесь. Фер сейчас мой брат. Кроме него навстречу ехать некому, а он по вечерам в трактире сидит. Разве что заплатит, кто втрое выше обычного. Тогда, конечно». «Да кто же ему заплатит?» «Йоу! Гони, липучки сонные!» Они переночевали в дорожном трактире, подстерегающем путников на той стороне туннеля. Там же возчик нашел своего брата, мертвецки пьяного, спящего в обнимку с прилипалой. В порт Фер до наступления утра нельзя было показывать носа. Об этом в один голос твердили и Шлоп, и трактирщик, да Развияр и сам понимал, что его свобода и два клинка мало что стоят против веками установленных традиций разбойничьего порта. У Фер было два лица — ночное и дневное. По вечерам стражники, служившие градоначальнику, уходили из города и по утрам возвращались, чтобы, обходя улицы, подобрать 3-4 трупа, иногда со следами пыток.